Особое мнение.
13 часов 9 минут. Программа «Особое мнение». В студии Вячеслав Дегтярников. За звукорежиссерским пультом Мария Зуева. Сегодня у нас в гостях со своим особым мнением Петр Кравченко, директор по развитию коммуникационной группы «СП Медиа», член исполнительного совета Российской ассоциации по связям с общественностью.
Добрый день.
Добрый день. Вчера мы пытались вместе с вами найти вот эту связь с общественностью, в том числе в Дом жюри. Прошел первый такой,
Установочный.
Да, пробный шар. Клуба некого, Дом жюр. Вы там, в частности, попытались сделать некий анализ того, что происходит у нас на медиарынке в последний, наверное, год. Достаточно много было событий, связанных со СМИ. Давайте попытаемся вот нашим слушателям изложить, что происходило с вашей точки зрения вот в этой сфере бизнеса.
Да, действительно, за последний год, но я его беру немножко шире, то есть это с конца 2013 и до начала 2015 года, на медиарынке Перми произошло столько событий, сколько на моей памяти, которая в данном случае вот лет 10 уже охватывает, на моей памяти столько не происходило ни в один год, чтобы вот именно так много всего одновременно произошло. Во-первых, появилось несколько новых игроков. Это, причем во всех сегментах, кроме телевидения. То есть появились новые радио, новые интернет-порталы новостные, новые печатные издания. Хотя вроде бы печатным изданиям регулярно пророчат какое-то увядание и смерть, но при этом появилось несколько игроков, причем очень амбициозных.
Все расцветает, да.
Да, очень, очень амбициозных, причем у которых планы по переделу мира. А во-вторых, многие СМИ сменили собственников, то есть перешли от одних к другим, либо появились какие-то люди, которые раньше не проявляли интереса вообще к медиабизнесу, как в сфере приложения своих финансовых возможностей. Сменились руководители СМИ в ряде случаев, то есть поменялись директора, редактора и так далее. То есть это произошло. Понятно, что я не перечисляю конкретные примеры, потому что...
Ну, событий было много, они были разных.
Во-первых. Во-вторых, в принципе, все, кто следил именно вот погруженно, они это знают. Многие журналисты поменяли работу, то есть не обязательно главный редактор.
Может быть, это все-таки с кризисом связано?
Не уверен. У меня появилось ощущение, что, по большому счету, вот в результате каких-то экономических изменений лишь два СМИ из того, что удалось мне проанализировать, лишь два СМИ изменили концепцию, скажем, которая в том числе включала некое сокращение штатов. Остальные журналисты, вот как раз из-за того, что появлялись новые СМИ, где-то менялась концепция, то есть произошла такая большая перетасовка кадровая. Изменились принципы распределения госконтрактов. То есть в сумме это такой, на мой взгляд, это вот тот случай, когда количество приводит к новому качеству. То есть количество накопленных изменений настолько велико, что это должно было каким-то образом перелопатить рынок. То есть что-то должно было поменяться, какие-то связи, которые, на самом деле, достаточно долгие годы существовали, какие-то разграничения зон влияния и по аудитории, и по бюджетам, по рекламодателям. Речь не идет о каком-то сговоре, просто за годы, безусловно, складываются то, что называют неформальные институты, то есть люди между собой как-то договорились, там, обозначили свои границы. Вот это все должно было перемешаться. И, естественно, вчера мой вопрос коллегам, то есть это были и журналисты, и редакторы крупнейших СМИ, и представители, в данном случае, я даже не знаю, как сказать, они и эксперты, с одной стороны, в этой сфере, потому что это пиар-специалисты крупнейших компаний, и, с другой стороны, это крупнейшие рекламодатели, которые, безусловно, влияют на рынок СМИ. Вопрос был адресован: коллеги, как вы полагаете, какие изменения произойдут? И, если честно, ответ очень противоречивый, потому что, с одной стороны, все признают, что действительно изменения происходят, и изменений стоит ожидать, при этом вот какой-то деятельной позиции, что поэтому давайте вести себя вот так. Честно говоря, я не сформулировал для
себя. Быть, просто еще не все изменения закончились. Может быть, мы находимся в стадии, когда вот некие там позиции обозначены, да, движение наметилось куда-то, Вот. Но оно еще не завершилось. То есть волна не до конца накрыла.
Но ведь мы никогда не узнаем, когда она закончится. Но... То есть никто же об этом не скажет официально. Ребята, расслабьтесь, все, изменения прошли.
Но все-таки по внешним признакам мы можем наблюдать. Да? То есть вот как сидишь на море, наблюдаешь, есть отлив, есть прилив. А море тоже не сообщает, когда у него отлив, когда прилив, но ты это видишь. То есть физически вот, вот прилив, вот отлив.
Мне кажется, что событий произошло уже достаточно для того, чтобы начать какую-то аналитическую стадию. То есть мы ведь не в данном случае не классические истории, которые ждут, чтобы выстоялось поколение, и потом разбираются в каком-то вопросе, чтобы уже быть свободными от каких-то оценок. То есть в данном случае это разговор участников рынка, которые здесь и сейчас работают, и, как мне кажется, должны... держать в голове еще что, не только как сейчас, здесь и сейчас. То есть здесь сейчас кто-то там бреши какие-то закрыл так в кадрах, либо в финансах. Но ведь многим интересно еще и должно быть, как мне кажется, интересно, что будет через год, через пять. Ну и уж совсем смелые могут попытаться представить, что будет через 10 лет. Вот пока я от коллег не услышал какого-то вот здесь, с одной стороны, и видения, что будет даже через год. А во-вторых, какой-то серьезной интенции попытаться это видение сформировать.
Смотри, вот все-таки предыдущий рынок, он сформировался все равно. Ну, мы понимаем, что СМИ завязаны, там, в том числе на политику, да,
да,
на власть в какой-то мере. И, естественно, экономика тоже завязана. Так в России складывается. Формировался как бы при прошлой команде. Угу. И там была некая преемственность. То есть все равно вот одна как бы команда передавала власть другой команде, а тут все сменилось. Может быть, из-за этого вот все произошли вот эти вот такие довольно серьезные подвижки.
Причина изменений, думаю, что во многом с этим, безусловно, связана. Ну, то есть, с одной стороны, это и глобальная ситуация, мировая, что или, ну, скажем, глобальная российская ситуация, когда экономика находится в такой турбулентной стадии. Я не знаю, это кризис, не кризис, или как сейчас используют, новая экономическая реальность. Безусловно, сказывается на СМИ, с одной стороны. Но с другой стороны, мне кажется, что СМИ в любом случае формируют этот рынок во многом сами. То есть часть этого рынка выдается как дано, ну, то есть некоторые условия, а часть этой реальности дополняется именно за счет той или иной позиции самих участников рынка. Вот вчерашний разговор был как раз про вторую часть. То есть дано мы обсудили, ребят, ну дано вот так, сейчас вот так. Вот такая там команда политическая, вот такая ситуация в экономике. Что мы к этому будем надстраивать? То есть вот этот разговор был вчера такой. Но, с другой стороны, я понимаю, что, может быть, из-за того, что очень долго мы вот так именно как сообщество не задавали себе этот вопрос... Может быть, поэтому мы не смогли сразу на него ответить и вообще разучились отвечать на такой вопрос, потому что он требует некоторой отстраненности от текущего вопроса, где взять деньги там, на зарплату журналистов, ну, на зарплату, в принципе, сотрудников СМИ. Требует там, несколько отстраненно посмотреть на своих традиционных рекламодателей и попытаться вот прям не знаю, с высоты или со стороны... увидите себя как вот лишь частичку этого процесса. Может быть, поэтому пока сложно об этом думать, но я очень надеюсь, что вот встречи подобные продолжатся, потому что некое желание, во всяком случае, желание встречаться еще прозвучало. Это, наверное, самая четкая часть этой встречи.
Я слышал, поскольку я был тоже участником этой встречи, я могу сказать, да, некое желание встречаться вроде бы прозвучало. Надеюсь, что надеюсь, что какое-то вообще сообщество нам удастся сформировать в результате. И главное, удастся услышать это сообщество. Вот смотрите, вы сказали о том, что произошли изменения практически везде, ну, кроме, так скажем, телеков. На телеках все стабильно, ничего не изменилось фактически.
Нет. Ну, на телевидении нет, безусловно, телевидение коснулось смена собственника, мы все понимаем, что...
Ну, одна их не стало ни больше, ни меньше, их стало...
Да, количество игроков осталось прежним, безусловно.
Хотя вроде бы, вот если мы говорим о том, что посылом к смене вот этой всей истории стала политика, да, там, власть, то телек-то как раз это история, которую используют для продвижения власти. А там вот все тишина. На этом рынке телевизионном там ничего не появилось.
Ну, с одной стороны, я думаю, что...
Или это просто очень дорогая игрушка?
Это вот один из факторов в том, что это очень дорогая история, потому что телевидение связано с большим количеством... То есть, в отличие от... Если брать по сложности затрат и сложности вообще работы, мне кажется, что... Ну, сложно работать, наверное, неправильно говорю. Именно по затратам, по финансовым затратам. Интернет, потом печатные СМИ, потом радио и потом телевидение. Ну, ровно потому, что пресловутая матчасть, сколько это стоит. Понятно, что телевидение — самая дорогая история, с одной стороны. С другой стороны, очень... Вот вообще, в принципе, вот в этих передвижениях, которые были на рынке, далеко не все можно характеризовать как логичное и последовательное. Поэтому думаю, что здесь вот некий фактор непоследовательности, что никто сильно не вмешался в телевидение, которое по-прежнему остается главным рупором. То есть, может быть, есть просто какая-то недодумка, либо вот отсутствие настолько сильного игрока, который готов взять на себя эту историю.
Ну, тот же Рефей продается уже который год. И который год не покупается.
Ну, потому что я думаю, что поскольку это достаточно успешный проект, он достаточно много стоит.
Сейчас реклама, затем вернемся в эту студию и продолжим.
Особое мнение.
13:22. Продолжается программа «Особое мнение». У нас в гостях Петр Кравченко, директор по развитию коммуникационной группы «СП-Медиа», член исполнительного совета Российской ассоциации по связям с общественностью. Поговорим про некие изменения, которые происходят в культурной жизни нашей. Ну, в частности, вот на этой неделе рассказали нам о том, что может уйти Курентис. Да. Что есть якобы предложение, правда, так все. Все пока по слухам, все пока вокруг.
Ну, знаете, на самом деле, я думаю, что совокупность двух факторов. То есть информация появилась из интервью Капкова «Ведомостям». То есть есть, с одной стороны, Капков, я думаю, человек, который... человек с очень высоким авторитетом и человек, который отвечает за свои слова. И есть второй факт, это серьезность площадки, на которой было это интервью. Я думаю, что два этих фактора говорят о том, что эта информация, ну, не, если пока не из стадии решения, а из стадии задумок, то в стадию решения она перейдет очень быстро. И там все будет зависеть уже от Теодора. То есть я не сомневаюсь, что такое предложение уже либо было сделано, либо будет сделано в ближайшее время. И я как раз писал об этом у себя на странице там, в социальной сети, что у меня есть подозрение, что ну, есть внутреннее ощущение, что если предложение будет сделано, то оно будет принято. Ровно потому, что здесь можно совместить вот с ситуацией Новосибирска и Тангейзера, что вот региональным институциям культурным можно надеяться на работу с подобного уровня профессионалами только в том случае, если они дают им определенную свободу, потому что деньгами точно невозможно перекупить.
Да их просто нет сейчас.
Да, их не, ну, в Перми, да. Я говорю, что в Перми нет денег, чтобы адекватно оплачивать работу таких специалистов. Но поскольку, как правило, эти люди мотивированы далеко не только деньгами, а вот ценность самореализации, ценность реализации крупных, необычных, нестандартных, каких-то ярких проектов для них велика, это вот второй фактор, за счет которого их можно притягивать и позволять им... удерживать их здесь, на территории. И вот у меня полное ощущение, что Пермь проигрывает по обоим этим факторам, потому что ну, Москва сегодня, как ни странно, которая ближе всего к вроде бы к источнику всей политики, при этом она куда более свободна. То есть там вот таких историй, как в Новосибирске, или таких вот ну, каких-то странных историй, как в Перми, их почему-то нет. Хотя, по большому счету,
честно говоря, страна. Тут мне интересно. У меня есть своя позиция, потому что произошло в Новосибирске. Я только не понимаю, а что там произошло-то? Ничего страшного ведь не произошло. И вот многие там пишут позиции Русской Православной Церкви. Я чуть не помню, что был собор по этому поводу. Есть некое высказывание да. местного митрополита, гражданина России Тихона.
Угу.
Все.
Который, нет, он ведь обратился в суд, я так понимаю, что...
Ну вот я обратился в суд, гражданин России, ты обратился в суд, угу. тоже гражданин России. Дальше началась проверка по заявлению гражданина России. И что?
Я думаю, что подобные дела становятся резонансными ровно потому, что из-за общей ситуации. То есть, потому что, да,
если... Тебе не кажется, что это пиар, да, достаточно серьезный? Но есть чей? Глупость, в том числе и театра. Есть глупость. Ну, вот есть гражданин России, митрополит местный Тихон. Он выступил со своей позицией. Она может быть у гражданина России?
Безусловно, да.
Кто его лишил этого права? От того, что у него есть ряса и крест, никто его не лишил быть права быть гражданином России. А дальше понеслось. Отличная история, просто лучшие истории для пиара придумать сложно.
Вот безусловно, да. По пиару. Да, безусловно. Более того, если я правильно услышал краем уха какие-то новости, что...
Это... Суд-то и то был, насколько я понимаю, мировой.
Да, безусловно.
То есть он в лучшем случае штраф бы впаяли.
Да, об этом речь и шла. А другое дело, что, мне кажется, на фоне общей ситуации подобные дела становятся маркерами, как, не знаю, как в свое время становились там дело Даниэля Синявского. Там, дело...
Подожди. Вот я к тебе как специалист по пиару обращаюсь. Вот там речь шла о реальных сроках. Возможны там реальные высылки из страны. Сейчас речь идет о мировом суде, который в лучшем случае выпишет штраф. Ну, там, не знаю, исправительные работы. 15 суток с лопаткой и метлой.
Дело в том, что уже, мне кажется, давно обкатана технология, когда на обществе проверяют его реакцию на те или иные вбросы. Безусловно, эта ситуация была попыткой пощупать общественное мнение. Вот если бы... То есть мы увидели, что среагировали достаточно известные люди, да, которые вступились за режиссера театра. Вот если бы этого не было, то есть сегодня мировой суд, завтра уже были бы там уголовные суды. Я допускаю такое развитие событий, потому что оно по очень многим темам обкатка сценария такого проходила. То есть сегодня какой-нибудь незначительный суд, если общество реагирует... Ну, понятно, что всегда есть недовольные, всегда есть защитники у ответчика. Это нормальная ситуация. Но если оно в целом ситуацию принимает, значит, потом эту ситуацию очень легко тиражировать. Более того, это может быть даже не умысел какой-то там верхней власти, да, но, к сожалению, у нас некая компанейщина сегодня очень легко охватывает чиновников более низкого уровня. То есть, увидев, что замечательно, есть такая история в Новосибирске, давайте у себя еще более безумную сделаем тогда, чтобы прославиться.
Смотри, вот опять-таки к специалисту по пиару к тебе обращаюсь. Вот есть заявление, значит, гражданина России митрополита Тихона, есть заявление также гражданина России из той же фактически организации Русской Православной Церкви диакона Андрея Кураева. По своему значению оно не меньше, чем заявление митрополита. По известности отец Андрей, человек очень известный. Они друг другу противоречат.
Да, я понимаю.
Вот. Почему тогда говорят про заявление митрополита, что это позиция РПЦ, это везде так звучит. Про заявление Андрея Кураева говорят, есть с отдельной позиции выступил вот тут Андрей Кураев.
Чтобы судить об этом полноценно именно как о пиар-проекте, нужно, конечно, намного более глубоко знать. Ну, то есть я хоть и специализируюсь на этой теме, я ведь об этой теме сужу все-таки по тому, что я вижу в СМИ, точно так же, как видят это все, потому что я не новосибирец, не театрал, то есть у меня нет какой-то принципиально больше информации об этой истории. Но я думаю, что сегодня все понимают, что РПЦ — это структура достаточно... Эта структура достаточно такая, с единым мнением. То есть это не очень дискуссионная площадка. И поэтому, когда было вот это первое заявление, его восприняли как официальную позицию.
Сейчас мы прервемся на федеральные новости, затем вернемся в эту студию и продолжим.
Особое мнение.
Программа «Особое мнение». Петр Кравченко у нас в гостях. Уж я твои титулы второй раз или третий раз не буду перечислять.
Не надо.
Они достаточно длинные, такие увесистые. Мы говорили в том числе вот по событиям вокруг Курензиса, про то, что он может уйти. Ты ссылался на то, что вот есть Новосибирск, я с тобой немножко спорил по этому поводу. Ну и продолжая как бы немножко спорить, ты говорил, там вот в Новосибирске, вот есть высказывание, вот, значит, попытались, значит, вмешаться, цензура и так далее. Но по отношению к Теодору ведь таких вещей не происходило.
Нет, я имею в виду, что...
Была там некая общественная шумиха вокруг последней постановки, говорили, нам не нравится.
Я думаю, здесь есть совокупность факторов, потому что, с одной стороны, очевидно, что сегодняшняя культурная политика региона, я уж не знаю, насколько на нее именно Министерство культуры влияет, то есть насколько это там орган с самостоятельной точки зрения, но она не дает реализовывать проекты, потому что я уверен, что это амбициозные и дорогие проекты. То есть это одна история. Не дают реализовать, в силу, допустим, материальных каких-то причин. Вторая история про Новосибирск я вспомнил именно в том контексте, что, к сожалению, сегодня общество очень падко на компанейщину. Вот если бы этот проект в Новосибирске закончился обратным образом, то я уверен, что очень многие бы в разных регионах вдруг начали находить некое мракобесие в там, операх, выставках, потому что это и сейчас происходит периодически. То есть это дело просто, в силу разных причин стало резонансным. И оно бы стало определенным символом, что вот сейчас такая позиция, давайте выискивать подобные вещи. И, безусловно, для любого художника, для любого творца, вот подобное дело — это тоже был барометр. То есть я могу реализовывать то, что я хочу, или нет. Вот по совокупности этих причин, я уверен, что Курензи за этим делом следил. И поскольку, ты правильно вспоминаешь, были подобные нападки, просто, может быть, менее умелые, были и в его сторону, я уверен, что он примерял на себя эту ситуацию.
Вот мне всегда интересно было еще, когда здесь культурная революция происходила, да, когда говорили, я опять начинаю с тобой спорить, выслушивая твое особое мнение, говорили про право художника, право творца. Я не понимаю, право творца без бюджетных денег, оно что, по-другому становится каким-то правом? То есть, по большому-то счету, творец может делать все, что угодно, но не беря при этом бюджетных средств. Причем один находится у бюджетной кормушки, это мы фактически, возвращаемся с тобой с ситуацией в СМИ, другой у бюджетной кормушки не находится. Тот, который у бюджетной кормушки находится, творит все, что угодно, никто туда не вмешивается. И сидит он себе там, хоть что делает. Другой у бюджетной кормушки. И да, с него тут начинает общество спрашивать. Наверное, общество имеет право спрашивать, если, допустим, я налогоплательщик, а ты потребитель этого самого бюджета, который в том числе я копейку вкладываю. Наверное, как гражданин России могу спросить, а куда мои деньги пошли?
Безусловно, для этого есть очень много инструментов, которые по-разному используются. То есть есть либо ситуация госзадания, то есть я даю деньги вместе с госзаданием. Но тогда я уверен, что не удалось бы законтрактоваться с людьми уровня Курензиса. Потому что он просто не из тех, кто творит по госзаданию. Я подозреваю, что контрактация с ним шла немножко по другому принципу. Мы признаем твой авторитет в этой сфере, то есть, и даем тебе площадку. То есть иначе просто его было бы не пригласить сюда. То есть я уверен, что он не под госзадание приехал в Пермь. Соответственно, сейчас, когда мы начинаем его заводить в формат госзадания, получается, ломаются те договоренности, которые были на начальном этапе. Вот и все. Mm-hmm. С одной стороны, цинично можно подойти, теперь нам важно так, то есть, значит, нам нужен некий другой худрук. То есть, вполне возможно, так вот, если цинично, если безоценочно, то можно и так рассуждать. Но другое дело, что я не помню, когда бы по госзаданию в последнее время что-то действительно великое и прорывное происходило. Не очень понимаю, кто вообще может поставить такое госзадание сегодня.
Тут всегда вилка такая, да? То есть, с одной стороны, вроде как хочется и денег из бюджета получить всем, без разницы, мне в том числе. А с другой стороны, мы смотрим и говорим: не, ребята, мы по тем правилам, которые вы там выстраиваете, играть не хотим. Есть третья вилка в этой ситуации. Там есть некие правила, которые устраивает государство. При этом общество им говорит: ребята, мы тоже за это деньги платим, вы вот неправильные правила там вообще выстраиваете. Какой выход есть из этой ситуации, я не знаю, честно говоря.
Если мы возвращаемся к первоисточнику, к тому же интервью Капкова, ведь он там как раз эту схему описывает, что он эти схемы как раз описывает, вот эти принципы, что есть там площадки с на которых зовут именно менеджеров, которые готовы реализовать уже продуманную концепцию, да? Это просто один из принципов подбора менеджера. То есть концепция у меня уже есть, мне нужен тот, кто просто ее реализует. Есть принципиально другое, когда ты изначально признаешь, что у тебя есть только площадка, но нет никакой идеи, и тогда ты зовешь человека, у которого идеи, но ты тогда должен дать ему вот некую свободу реализации этих идей.
Смотри, тогда мы опять к СМИ возвращаемся. Я извиняюсь, перекидываю. Вот там ведь тоже шла в последнее время пляска вокруг вот этого самого госзадания. Угу. Вокруг так называемого информирования о деятельности государственной власти. В данном случае это вот у нас получается администрация губернатора. Дальше шли конкурсы. Дальше появились какие-то там операторы. Не суть. Было другое предложение, что вот в принципе, вот так как сейчас формируется, вот это неправильно, потому что на самом-то деле желание проинформировать общество, это значит, ну что, то есть вот есть некая деятельность власти. Ну там, не знаю, они приняли какой-то закон, который важен, чтобы я тебе донес. Чтобы ты знал, как гражданин, что вот мы приняли закон, и ты вот дальше, воспользовавшись этим законом, сделал свою жизнь лучше. Обратился там за мат-капиталом, еще зачем-то, неважно. Но тогда... Мы понимаем, что должна быть эффективность информирования. То есть два глаза, два уха, которые вот именно СМИ-то и продают. И тогда принцип-то один передачи денег этим СМИ. У вас есть те два глаза, или сколько у вас этих глаз? Четыре, пять, шесть.
По принципу величины аудитории.
Конечно. А сейчас ведь там нет этого принципа.
Так мне кажется, это именно с этим спор идет, что распределение происходит не по принципу там, эффективности, а по принципу некой аффилированности, либо дружественного, там, не знаю, неконфликтного, не критического настроя к действующей администрации. Хотя, ну, если так цинично рассуждать, газеты с критической позицией, ну, я условно говорю газеты, СМИ с критической позицией формально обладают, как правило, большей аудиторией, чем СМИ с некритической позицией.
Подожди, мы тут снова с тобой потерялись. Так нет, задача власти — проинформировать о своей деятельности.
Вот о чем речь.
Ей должно быть без разницы власти. Критическая там позиция, не критическая.
Вот о чем...
есть СМИ, у него есть огромная аудитория.
Я об этом и говорю, что формально даже, если так подходить, власти, если задача была бы строго проинформировать, а выгоднее работать со СМИ, у которых, ну, как больше аудитории, как часто это СМИ, у которых все-таки критическая позиция. А другое дело, что речь идет все-таки не об информировании. Вот по-честному, слово, которое называется информирование, то, за что платит власть, это все-таки пиар-публикации. Это публикации, формирующие, не просто информирующие, это то есть выдающие.
Уже как специалисты.
Да, безусловно. Это не просто публикации, которые дают некий набор фактов просто. Мы приняли такой-то закон. Обращаться туда, обращаться тем-то. Там ведь идет конкретное формирование позитивного имиджа власти. Это уже пиар-задача. И... То есть это, во-первых, не имеет отношения к информированию как таковому. Во-вторых, если я правильно понимаю, претензии коллег связаны не с тем, что даже власть неэффективно выбирает СМИ, да, что есть СМИ с большей аудиторией, а с тем, что создаются ограничения для участия, допустим, всех СМИ в том или ином тендере, в том или ином... в том или ином инструменте распределения вот этих госконтрактов.
Слушай, а может быть и с этим есть смысл поговорить в том числе, ну, я понимаю, что мы всего лишь один из субъектов федерации, но в разных субъектах, кстати, по-разному эти вот госконтракты проходят. Может быть, есть смысл такого общественного диалога вот как раз на эту тему. То есть у нас там вот проводятся конкурсы, да, те или иные, в том числе в сфере культурного, и возникает общественный диалог по этому поводу. И начинает говорить, вот как это все распределяется. Дальше, может быть, власть начинает, исходя из того, что, из того посыла, который идет от общества, может быть, менять свою позицию. Может быть, есть тоже смысл есть проводить какой-то общественный диалог и менять, в том числе предлагая власти менять правила игры.
Безусловно,
исходя, опять-таки, из целесообразности, а целесообразность может диктовать только общество, на мой взгляд.
Да, но я думаю, что всю вот эту, все вот это сложное сплетение связей понимает, на самом деле, пока только вот та часть, которая, как раз мы говорили не в начале, профсообщество. То есть вот все вот эти тонкости, что есть, то есть что вообще есть госконтракт, на самом деле, понимает только те, кто так или иначе за него либо борется, либо решил не бороться, ну, то есть кого это интересует. Я не думаю, что вот так в широкие массы задумываются о существовании некого госконтракта со СМИ. в принципе. Вот. Поэтому здесь для того... То есть эта дискуссия может... Ядром этой дискуссии может стать именно как раз некое медийное, в широком смысле, медийное профсообщество. Примеры в других регионах есть, когда фактически распределение денег происходит не по принципу неких там тендеров, а по принципу грантов. Когда деньги даются не под некое вот СМИ, а под идею. Я буду информировать общество вот об этом, буду донести до него вот такие ценности, вот такими-то инструментами. Отличная, хорошая идея, вот твои деньги. У нас по другому принципу. Ну, покажи формальную аудиторию, покажи лицензию, вот тогда мы тебе дадим деньги. А что, то есть некий контент, содержательная часть не обсуждается совершенно. О чем ты будешь писать? Ну, видимо, о том, что прошло законодательное собрание.
Спасибо огромное. У нас особое мнение был Петр Кравченко. Мы поговорили на, правда, не очень много тем, но тем не менее, вот, по крайней мере, вот, то, что касается некоторых пиар-проектов, да, а все-таки мы определились, что в том числе вот так называемое информирование, это все-таки по большей части пиар-проект, мы об этом поговорили. Спасибо.
Спасибо большое. Всего доброго.